говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай. Истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Я напомню, что это совместный просветительский проект «Радио Радонеж», Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Я представлю участника нашей сегодняшней передачи. Это врач-психотерапевт, психолог, эксперт Национальной родительской ассоциации Сергей Валерьевич Левит, с которым мы уже четвертый год подряд записываем цикл передач на темы детско-родительские отношения. И сегодня я предлагаю поговорить на тему, что же такое счастливая семья, как построить семью счастливую и по каким признакам можно оценить, насколько счастливая семья. Сергей Валерьевич, я вас приветствую. Приносим извинения за то, что, возможно, качество звука у нас будет не совсем хорошее, потому что запись осуществляется не в студии. У нас такая сегодня дистанционная запись передачи. Пожалуйста, Сергей Валерьевич, вам слово.
Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Александр Михайлович. Рад нашей очередной встрече. И сегодня, да, мы поговорим о том, как же сделать семью счастливой? Конечно, хочется задать вопрос нашим слушателям, что же такое счастливая семья? И я думаю, что у каждого будет свой ответ. Счастье – это вопрос такое, ну, понятие такое субъективное, оно у каждого свое. Но, на мой взгляд, про что я точно могу сказать, что в семье либо счастливы все, либо несчастлив никто. Поэтому вы можете спросить себя, насколько вам хорошо в вашей семье, и вот примерно настолько же хорошо и другим членам семьи. Это ошибка думать, что вот кто-то ходит радостный, счастливый, а кто-то несчастный. Скорее всего, кто-то делает вид, что он радостный, пытается приободриться. Такое бывает. Кто-то может делать вид, что ему все равно, как говорится, лицо кирпичом. Но вот под этими масками псевдорадости и лица кирпичом может скрываться, ну, большая боль. А вот когда вам воистину хорошо, вы расслаблены, вам легко дышится, у вас тепло такое вот в душе, с большой вероятностью в этот самый миг так же хорошо и всем остальным. Вы знаете, есть такая не то притча, не то действительно быль, что раньше на подводную лодку брали канарейку. Но для чего? Когда атмосфера на лодке становилась удушливой, становилось мало кислорода и появлялись токсические вещества в воздухе, первой реагировала канарейка, она падала жердочки, и подводники понимали, что надо, ну, принять какие-то меры. Вот часто в семье такой канарейкой являются дети. И когда семья несчастливая, то первые падают жердочки, так условно, дети, они начинают плохо себя вести, они начинают болеть, у них появляется какой-то симптом. И если психолог приглашает всю семью, то выясняется, что вот эта дисфункция, она касается всей семьи. Поэтому вот давайте примем за некую данность, что либо все мы счастливы в семье, либо никто. Другой вопрос, что, наверное, нельзя все время быть счастливым. Да, это такое периодическое состояние. Но чем больше таких моментов в семье, тем лучше. Кто-то сказал, не помню кто, что за спиной у человека должен быть не фронт, а тыл. И семья – это тыл. Семья – это место, где мы можем зализывать раны, которые нам наносят в других местах. Но если то место, где мы можем зализывать раны, превращается в то место, где нам на эти раны сыпят соль, то как раз-то это не очень хорошо. И давайте я вам расскажу точку зрения современной семейной психотерапии на то, как должна устроить семья, где с большой вероятностью членам семьи будет хорошо. Но прежде всего у семьи, считается, должны быть четкие границы. Есть такое понятие нуклеарная или ядерная семья, нуклеус-ядро. Это муж, жена и их совместные дети. Или дети от предыдущих браков, если они живут вместе с супругами. Вот уже муж и жена – это уже семья. Впрочем, и один человек, который живет сам по себе, взрослый человек – это тоже семья, состоящая из одного человека. Вот будем считать, что муж и жена – это такая вот основа семьи. Их дети. И тогда, если на консультацию приходит семья, психолог задает им вопрос. Расскажите про свой быт. Живете ли вы отдельно? Есть ли у вас свое жилье? И это очень важный вопрос. Потому что если у семьи нет своего пространства, и они живут, например, в квартире родителей. Родители могут быть замечательные. У них могут быть хорошие отношения. Но утрачивается некая вот эта вот автономность вот этой вот семьи. То есть, да, конечно, если они живут с родителями, мы можем уточнить, имеется ли у них свой бюджет. Или, например, их родители закупают продукты, распоряжаются деньгами. Кто устанавливает правила детям? Сами ли родители или бабушки и дедушки? И это опять вопрос про границы. Случай из практики. Молодая женщина пожаловалась психологу, что когда ее маленький ребенок, по-моему, сын, 7 лет, делает помарку в тетради, в прописях, а она на него кричит так, как будто бы он ей, квартиру сжег. Она говорит, что ж я на него так кричу, мне потом самой очень неловко вот за свою такую реакцию. И психолог задает ей, казалось бы, общий вопрос. Расскажите про свою жизнь, как вы живете. Вот у нас квартира, где живу я, муж и ребенок. Это ваша квартира, спрашивает психолог. И женщина как бы напрягается и говорит, непонятно. Что значит непонятно? Квартиру нам дала свекровь, сказала, живите. Но как-то дала, немножко невнятно. То есть у свекрови есть свои ключи. Она может в любой момент без предупреждения, без звонка прийти в эту квартиру, открыть дверь, пройтись по этой квартире, заглянуть в холодильник, провести пальцем по поверхности шкафа. И если там есть пыль, сукоризной показать невестке. И у женщины нет ощущения своего пространства. Растет напряжение, обида. Муж тоже как-то невнятен. Не может как-то поговорить с мамой, прояснить ситуацию. Хотя бы мама не могла бы ты звонить хотя бы перед тем, как прийти. Или уж тогда надо четко проговорить, что это квартира бабушки и дедушки. И они просто здесь живут временно. Как-то вот четкости нет. Обида копится, но женщина не может ее проговорить открыто. Это, сулит большими конфликтами. А злость, как вода, дырочку найдет. И когда ребенок делает помарку, молодая мама кричит так, как будто бы он ей, сжег квартиру. Когда регулярно нарушаются границы нашей семьи, в нас копится напряжение, которое потом выплескивается на совершенно невиноватых в этом людей, и внутри семьи начинаются склоки. К границам семьи, например, относятся, насколько муж и жена договариваются, кто может приходить в гости. Очень часто супруги недовольны друзьями своих партнеров. Жене может не нравиться, что в гости приходят знакомые мужа, потому что это не их общие знакомые, и она им не рада. И также может быть наоборот, муж не рад подругам жены, которые приходят. Если границы семьи слишком размыты, то страдает воспитание детей, ребенок может не понимать, а кто же является руководителем в их семье. Особенно это бывает у молодых родителей, которые живут с большой помощью собственных родителей. И бабушки и дедушки начинают устанавливать правила внукам, потому что они как это обосновывают? Мы же вас содержим. И тогда для детей родители становятся что-то вроде старших братьев и сестер. Проблема начинается тогда, когда дети вступают в подростковый возраст. И к тому времени, например, уже родители съезжают на свою квартиру, и они приходят к психологу с жалобами на то, что ребенок неуправляем. Он нас не уважает, он к нам не прислушивается, он посылает нас, как будто бы говоря, кто вы такие. И это вопрос нечетких границ. Мы сейчас говорили про внешние границы семьи, но есть границы и внутренние. Например, есть ли у членов семьи свои комнаты? Если своя комната у родителей, это крайне важно, родительская спальня. Потому что часто выясняется, что дети спят с родителями, причем спят до достаточно большого возраста, чуть ли не до подросткового. А ведь у родителей в их спальне должна идти их взрослая жизнь, интимная. То есть вот дети открывают дверь ногой в родительскую комнату. Часто у родителей комната вообще какая-нибудь проходная. У нас же есть такой девиз «все лучшее детям». А бывает так, что своего пространства нет у детей. Спрашиваешь ребенка, что у тебя в квартире твое? Он что-то вроде бы говорит, что стол, шкаф, но потом выясняется, что за этим столом может иногда сидеть отец или брат, а в шкафу висит одежда матери или сестры. То есть нет своего. А человеку важно иметь свое пространство. Конечно, в семье должно быть общее пространство. Это касается не только физического пространства, но и совместные дела, совместный труд, совместный отдых. Но тем не менее, важно, чтобы члены семьи не растворялись полностью в других и все-таки имели что-то свое, чтобы в этом своем соскучиться и опять хотеть быть вместе со всеми. Это вот такой баланс. Что еще важно для устойчивой, я бы сказал, счастливой семьи? Конечно, важна иерархия. Я часто на лекциях спрашиваю, а кто в семье главный? Кто в семье главный? Обычно такие идут возгласы. Кто-то говорит муж, кто-то жена. Вы знаете, хорошо, если муж или жена, или каждый из них в какой-то сфере. Например, муж больше зарабатывает, жена больше занимается устройством семейного быта, определяет больше распорядок дня детей. Бывает и наоборот, и крайне важно, чтобы муж и жена могли друг друга подстраховать. Он заболел, лишился работы, и крайне важно, чтобы его боевой товарищ, его жена, имела навыки профессиональные, чтобы выйти на работу, и чтобы семья могла нормально дальше жить. То же самое, если она не справляется с воспитанием или с учебой, муж не должен говорить: «Это не мое дело, извините». Родительский рюкзак – это рюкзак на двоих. И в семейном кодексе не указано, кто занимается воспитанием детей. Там указано отец и мать. Поэтому это такая взаимная подстраховка. Подставить плечо. Но точно плохо, когда главный в семье ребенок. У ребенка нет опыта, у него нет ресурсов, чтобы иметь власть в семье. И когда ребенок дорывается до власти, ничего хорошего в семье не будет. Как мы с вами поймем, например, придя в гости в какую-либо семью, что главный там ребенок? Подумайте, пожалуйста. Обычно я слышу такие ответы. Ребенок будет везде, то есть везде будут его игрушки. Вы даже можете выяснить, что он может спать, где ему хочется, у него нет своего места. То есть оно везде. Не то, чтобы он какой-то в уголочке, он занимает все пространство. Он будет вмешиваться в разговоры взрослых, и причем родители не смогут поставить его на место, сказав: «Сынок, подожди, я сейчас договорю с дядей или с тетей». Лучшее место на кухне будет у ребенка. Если вы случайно сядете на это место, вас прогонят, потому что, да? Есть такие детки, они иногда превращаются в маленьких тиранов. Есть замечательная, кстати, книга еще ГДРовского психотерапевта Ирины Прекоп «Маленькие тираны». Но это очень такая медвежья услуга ребенку, потому что И если ребенок понимает, что он в семье самый главный и самый сильный, тогда получается, а на кого же он может опереться? Ведь, по идее, дети, понимая, что их родители взрослые и сильные, они опираются на них. А если ребенок всех победил, он ведь остается без поддержки. И маленькие тираны, они очень уязвимы в детских коллективах, потому что в коллективах никто не собирается под них подстраиваться, в отличие от их семьи. Очень часто дети становятся главными в семьях, где в роду были потери детей, дети умирали, или это поздний ребенок. И вот эта ценность ребенка, она сверхмерная такая вот. Иногда это идет через поколение, где-то в поколение военное, ну, надо было выживать, надо было спасать детей, и там правда все лучшее детям. Но в относительно сытое время все лучшее должно быть родителям и тем, кто на заслуженном отдыхе. Детям должно быть качественное и хорошее. Но не должен быть телефон ребенка дороже вашего. Не должны быть часы ребенка, серьги девочки, дочки дороже ваших. Это безобразие. А у нас часто родители ходят в рваном, в грязном и на последние деньги покупают побрякушки детям. И потом я не понимаю, как такого ребенка мотивировать на учебу и работу. У него уже все есть. Он сидит на троне, а троном являются ваши сутулые плечи. И пятой точкой чувствует, что он уже, собственно говоря, его жизнь удалась. И такие дети никуда не деваются. Они будут сидеть вот здесь. Но тут есть другой момент. И тем, кто ставит детей на первое место, тоже не особо-то хочется, чтобы ребенок оттуда слазил. Потому что у таких родителей дети – единственный смысл жизни. Я, кстати, не возражаю и даже поддерживаю, что дети – это величайший смысл жизни. Но плохо, когда он единственный. Потому что при грамотном воспитании ребенок слазит с вашей шеи, встает на свои крепкие ножки и идет в свою взрослую жизнь. И, возможно, и желательно съезжает с вашей квартиры, начинает строить свою семью, и вы смотрите ему во след и радуетесь, что ваш взрослый ребенок способен жить без вас. Так устроен мир. Дети должны уметь жить без нас. Но в этом случае вы должны быть готовы, что вы лишитесь единственного смысла своей жизни. И есть такое понятие в психотерапии – синдром пустого гнезда. Когда правильно воспитанные дети уходят во взрослую жизнь, но родители, не готовые к этому, могут вот здесь чувствовать пустоту от бессмысленности, потому что весь день был занят заботой, а теперь о ком заботиться. А у них еще могут при этом быть очень холодные отношения между собой, потому что те, кто с головой уходит в детей, у них, как правило, провисают супружеские отношения. Поэтому подумайте, у кого в вашем доме, в вашей квартире лучшая комната, и если она не у вас, у родителей, то я бы вам советовал сделать переезд в ближайшие выходные и заселиться туда. Вот, прекратите покупать детям вещи дороже, чем у вас. Не зря нас в самолетах учат, что при разгерметизации надо надеть кислородную маску на себя, потом на ребенка. Потому что если вы потеряете сознание, у вас не будет сил, то вашему ребенку никто не поможет. Обессилевшие родители, у которых кончается, что называется, бензин, дергается глаз, ранняя седина, они выжатые как лимон, выжатая тряпка. Что выжатая тряпка может дать своим детям? Только подзатыльник. Поэтому давайте не забывать про себя. Мы ресурс для наших детей. Кроме того, дети очень радуются, когда у папы и мамы все хорошо. Я часто спрашиваю супругов, а как давно вы были вдвоем без детей и получали от этого удовольствие? Как давно вы ходили в театр? Как давно вы ходили на прогулку? И часто они не могут вспомнить. И большая, опять-таки скажу, помощь детям, когда папа и мама начинают ладить. Мы с вами передачу, я думаю, следующую посвятим как раз отношениям мужа и жены. С этого начинается укрепление семьи, и с этого начинается счастливая семья. Вот, поэтому возвращайте себе, пожалуйста, свое место в семейной системе. Я был в Томске с лекцией, меня водили в музей русской крестьянской избы 19 века. И там такая, ну, небольшая комната с печкой, там стол, красный угол. И вот в красном углу сидел отец. Справа и слева от него сидели дети. Ближе к нему сидели старшие. В самом конце стола сидели младшие. И супруга она накрывала на стол. Тот, кто подает еду, это уважаемая роль, тот, кто кормит. Так вот, первая тарелка ставилась отцу, а затем старшим детям. И в самом конце самому младшему. Самый младший ребенок, он пришел в семью позже всех, у него должно быть меньше всех власти и меньше всех прав. Ну, то есть, у старших братьев и сестер должно быть больше свободы в семье. Ну, например, они могут чуть позже лечь спать, дольше гулять. Ну, больше свободы, чем у младшего. А у нас вот это вот все лучшее детям, все лучшее младшим. И говорят старшего, отдай ему, он же маленький. Младшего сажают на лучшее место за столом. Это дико раздражает часто супруга, старших братьев и сестер. И они начинают тихо ненавидеть этого несчастного младшего ребенка. Поэтому давайте возвращать в семье всем законное их место. Еще важный вопрос счастливой семьи – это простые прямые коммуникации, то есть общение. Простое, ясное, прямое общение. Вот когда исследовали несчастные семьи, всех объединяло одно – это нарушенная коммуникация. Я вам приведу ряд примеров. Ну, например, в несчастных семьях очень много скрытой коммуникации. Ну, то есть, люди прямо не говорят, что они хотят, они намекают. Они намекают. Ну, например, ой, как пахнет-то плохо. Намекают, говоря, что надо бы вынести мусор. Хотя можно прямо сказать, вынеси, пожалуйста, мусор. Часто идут намеки вздохами, какими-то охами, хлопаньем дверцами шкафов. И на вопрос, что случилось, идет ответ, ничего. То есть, поди догадайся. Вот такая вот скрытая коммуникация. Очень много так называемой амбивалентной коммуникации, то есть двойные послания. Да? Что случилось? Ничего не случилось, все нормально. Да? Я рад тебя видеть. То есть слова говорят одно, но тело и тон голоса говорят совершенно другое. Иногда, например, дети просто вообще не понимают, что говорят родители. Вот слушайтесь, да? Ребенок тянется и берет конфету, которую ему запрещено брать. И родители восклицают, зачем ты взял эту конфету? Ну, слушайте, зачем ты взял эту конфету? Это вопрос. И на этот вопрос ребенок мог бы ответить, потому что вкусно. Уж в этом случае, если вам не хочется, чтобы он брал конфету, вы ему можете сказать, положи конфету, ее брать нельзя. Или надо убрать эти конфеты, чтобы ребенок не мог их взять. Зачем ему задавать вопрос, зачем ты берешь эти конфеты? Этот вопрос не имеет отношения к тем правилам, которые вы ему устанавливаете. Кстати, у детей, у них лобные доли развиваются постепенно. И дай бог, если полностью разовьются к 25 годам. И 3-4-летний ребенок, он на вопрос, зачем ты взял конфеты, он не понимает двойного смысла. Но мама спрашивает, зачем ты взял конфеты? Потому что сладенькие. И многие уже даже взрослые люди, они считают, что близкий человек должен догадаться по его выражению лица, чего ему надо. Ну, как в той песне, да, ты скажи, что тебе надо, может, дам, что ты хочешь. Кстати, как в прошлом психиатр скажу, чтение мысли – это один из симптомов шизофрении. Вот если вам кажется, что вы прямо знаете мысли всех других людей – и что все другие люди понимают ваши мысли, это симптомы, надо обращаться к врачу. Никто ничьи мысли по выражению лица понять не может. В крайнем случае мы можем догадываться, и, кстати, тогда надо уточнять. Слушай, мне правильно кажется, что тебе сейчас грустно. Я прав, что ты на меня злишься. Тогда уточняйте. Потому что возникает очень много путаницы. И вот такое прояснение своих мыслей, прояснение своих эмоций – крайне важно для того, чтобы семья была счастливой. Потому что вот эти вот замалчивания, причем мы замалчиваем, мы терпим, у нас копится, а потом нас прорывает в самый неподходящий момент. Потом ребенок делает помарку, и мы на него орем так, как будто бы он сжег нашу квартиру. Кстати, часто вот эти вот придирки по мелочам, они признак того, что есть какой-то глубокий конфликт, какое-то глубокое противоречие и неудовлетворенность, про которое члены семьи боятся говорить. И вместо этого цепляются к каким-то мелочам. Часто, кстати, муж и жена, которые ругаются по поводу воспитания детей, надо с ним так, на самом деле у них есть какое-то противоречие между собой. Они могут быть недовольны своей интимной жизнью, у них может быть много страхов и подозрений по поводу неверности, у них может быть большая неудовлетворенность по поводу, что не хватает тепла, любви и понимания, они злятся, психуют и выясняют отношения через ребенка. Например, кто-то из родителей запрещает ему сидеть в компьютере, а кто-то говорит: «Сынок, играй, я тебе разрешаю». На самом деле это скрытый конфликт супругов. Вот. Поэтому, пожалуйста, восстанавливайте границы, восстанавливайте иерархию и переходите к прямой, понятной коммуникации. Если у самих не получается, сейчас достаточно много квалифицированных семейных психотерапевтов, можно пойти и обратиться к ним.
Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Рай. Истинные и ложные». Это доверительный разговор о проблемах зависимости, и я ее ведущий Александр Простакишин. Наши передачи могут выходить в эфир и в повторе. Но для тех, у кого есть возможность слушать и смотреть нас через интернет, я хочу сообщить, что все наши передачи программы «Рай. Истинные и ложные», начиная с 2012 года, их уже более 350, можно найти на сайте «Радио Радонеж» в разделе рубрики «Рай. Истинный и ложный». А видеоверсии в YouTube «Радонеж ТВ». Так что смотрите и слушайте нас в любое удобное для вас время. Тем более, что с 2015 года наш информационно-просветительский цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи для обучающихся в рамках федеральной целевой программы развития образования». Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте radreel@yandex.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Сергей Валерьевич, как на ваш взгляд, вот какие практические советы вы могли бы дать нашим радиослушателям, чтобы семья на самом деле оставалась счастливой, и какие практические советы для того, чтобы построить счастливую семью?
Я бы хотел дать ряд практических рекомендаций нашим слушателям про то, как можно было бы самим попробовать наладить отношения в семье. Есть очень хорошее такое задание каждому члену семьи написать список, чем бы он хотел заняться вместе с другим родственником. Ну, например, папа пишет: что бы я хотел делать или чем заняться вместе со своей супругой и получать от этого удовольствие. И пишет все, что идет ему в голову, ну хотя бы пунктов 20. Он же пишет, чем бы он хотел заняться, например, вместе там, со старшим сыном или дочкой, с младшим сыном или дочкой и так далее. И то же самое пишет его жена, то же самое пишет каждый из его детей. Также каждый из членов семьи может написать список, чем бы я хотел заняться, ну, всей семьей. Причем это не обязательно какие-то глобальные там, ну, проекты, да, там, поехать в какой-то дорогостоящий отпуск, да, путешествие. Это могут быть мелочи. Например, один мальчик написал, что я бы очень хотел, чтобы хотя бы пару раз в неделю мы могли с мамой вместе посидеть на кухне, попить чай, и чтобы в кухню никто не приходил из младших братьев и сестер. Вот ребенок старший, и когда родились младшие, практически не осталось времени на его, ну, такой прямой контакт, например, с мамой и с папой. Ему важно было хотя бы 15-20 минут, это была его мечта, наедине пообщаться, как раньше, ну, например, со своей мамой. Да? И вот он это вписал вот в этот вот список. Или кто-то еще из детей, уж не помню, дочь или сын, там мечтали и хотели, чтобы, например, отец, который поздно возвращается с работы, хотя бы два раза в неделю возвращался чуть пораньше и мог бы тоже зайти в комнату к ребенку, посидеть рядом, когда он засыпает, и что-то ему рассказать, ну, интересное, как это было раньше. Детям нас часто не хватает. Нас или нет рядом, или мы рядом, но в каких-то своих загонах, в своей тревоге. Ведь поймите, если я рядом с ребенком весь день, но при этом я в своих переживаниях, мое тело рядом, а моей души рядом нет. И поэтому важно написать те формы контакта, где вы вместе со своим родственником, и при этом вы с ним душой. То есть вам самому хорошо в этом контакте. То ли вы вместе готовите, то ли вместе смотрите какой-то фильм, грызете семечки, я не знаю. Даже вместе играете в какую-то компьютерную игру. Я не знаю, что напишут ваши дети, я не знаю, что напишете вы. Список, который пишут муж и жена про то, что им хочется делать вместе, они показывают друг другу, смотрят, удивляются каким-то мечтам своего партнера. И то, что им нравится, они подчеркивают. То, что не нравится, они не критикуют. Ну, просто они не подчеркивают это. И в любом случае у них набирается некий перечень совместных дел каких-то, которые доставят удовольствие каждому из них. И муж и жена, хорошо, что они, если они запланируют эти совместные дела из этого списка, свой плотный трудовой график, я даже прошу прямо взять календарь и вписать туда, чтобы не забыть, чтобы это не затерлось. Среда, 20 часов, там мы вместе закрываемся в нашей комнате и смотрим фильм без детей. Да, мы идем там, не знаю, в кафе. Дети сейчас их открывают, эти кафе. Это может быть все, что угодно. То же самое хорошо запланировать про совместные дела с каждым из детей. Кстати, есть такой синдром дистантного отца. Это очень характерно для современных семей, что папа часто на дистанции. Он где-то, он работает, и детям отца не хватает. Когда женщина на консультации говорит, нашим детям не хватает отца, я понимаю, что это еще и про то, что ей не хватает мужа. Вот поэтому хорошо, когда папа и дети, неважно, сын или дочь, совместно тоже чем-то занимаются. Да, мама смотрит на них и радуется, как же им хорошо. И то же самое, вся семья обсуждает список, чтобы нам делать вместе, все мы получать от этого удовольствие. И это тоже надо планировать. Потому что мы в первую очередь планируем какие-то дела, а вот что-то для укрепления семьи никто не планирует. Потому что, ну, это как бы само собой разумеющееся. Мы же поженились, это же любовь на всю жизнь. Это один из мифов. Да, можно выйти замуж и пожениться по любви, безусловно. Но дальше в отношения надо вкладываться каждый день, уделять этому внимание. Как если кто занимается садоводством и огородничеством, если вы не уделяете внимания своим вот культурам, да, они погибают. Картошка не уродится, если ей не уделять внимания. Помидор засохнет. И у нас, к сожалению, на 100 браков ведь огромное количество разводов. Больше половины браков заканчиваются разводами. Люди не уделяют внимания своим отношениям. Если, например, мы с вами будем говорить про то, что как сделать так, чтобы дети слушались. Дети слушаются тех родителей, с которыми у них хороший контакт. Но если вы заходите к ребенку в комнату, он вот так вот делает руки, да, опускает монитор ноутбука, надевает наушники или не снимает их, когда вы начинаете с ним говорить. Он всем своим видом показывает, что он не хочет вас слышать. Потому что, скорее всего, то, что вы ему скажете, он уже и так знает. И это воспринимается им как нотация, нравоучение и так далее. Но тот же ребенок, который не слышит вас, он, возможно, замечательно слышит своих сверстников. И, скорее всего, у него есть друзья, которых он слышит, причем слышит с первого раза. И, возможно, у него есть люди, которых он не подводит, с которыми он держит слово. И причина одна, он к ним хорошо относится. Как, впрочем, и в нашей взрослой жизни. Есть люди, с которых мы слышим с первого раза, которых мы не подводим. И есть люди, которых мы вообще не хотим видеть. И у нас есть порыв перейти на другую сторону улицы, если он идет навстречу. Поэтому иногда важно не воспитывать детей, а начинать с ними ладить. А уже потом устанавливать какие-то правила. Вот. Хотя это можно делать и параллельно. Поэтому если у вас с ребенком плохой контакт, он все равно вас не слышит и не слушается, я бы точно уделил внимание этому упражнению. И вы и ребенок бы написали какие-то совместные, доставляющие удовольствие действия. И просто бы вместе это делали. И в тот момент, когда вы вместе проводите время и получаете удовольствие, не надо скатываться опять к нотациям, советам, когда их не просят. Это будет такой удар под дых. Потому что, когда вы вместе, вам хорошо, ребенок приоткрывает свою душу, и вот плевать туда не надо. Вот, это про контакт. Теперь про правила. Мы же говорили, что важно, чтобы были правила в семье. Границы, правила. Да, кстати, правила должны быть. И правила должны быть четкие и ясные. Ну, например, если я требую от ребенка учись как можно лучше. Как можно лучше — это очень размытое требование. Будь аккуратней — вообще непонятно. Ешь конфеты меньше — что такое меньше, что такое больше. Не сиди так долго в компьютере — а что такое так долго? Непонятно. Одна мама требовала от дочки порядок на кухне. Дочка наводила порядок, маму это не устраивало, они ругались. Только через 2 года скандалов она спросила дочь: «Слушай, солнышко, а как ты вообще понимаешь порядок?» Вот в спокойной обстановке спросила. И дочка объяснила, что вот это убрать, это убрать, это порядок. А с точки зрения мамы надо было еще убрать вот это и вот это. Это про вот такую мутную коммуникацию. Что такое четкое правило? Ну, например, сынок, учись, пожалуйста, без текущих двоек и троек в четверть. Это цифра, это понятно. Нет текущих двоек и нет троек в четверти, все, он выполняет мое нехитрое требование. Или я бы хотел, чтобы у тебя вот по этим предметам не было троек. Хотя я, например, не вижу трагедии в тройках. Потому что тройка переводится как удовлетворительно, это государственная оценка, и государство удовлетворено. Дальше это уже, конечно, мое желание, мне бы хотелось, но не факт, что это хочется ребенку. Вот двойку он не имеет права получать, потому что двойка — это неудовлетворительно, и тогда администрация школы начинает вмешиваться в нашу семью, начинаются вызовы родителей, какая-нибудь комиссия создается по делам несовершеннолетних и выясняют, почему ребенок не ходит в школу и не учится. Он должен ходить в школу и учиться не ниже тройки, хотя бы. Это на мой взгляд. Четкое правило, что если ты учишься без текущих двоек и троек в четверти, пожалуйста, можешь пользоваться интернетом, Wi-Fi нашим. Ну, например, там, я не знаю, 2 часа в будний день и 4 часа выходной. И также при условии, что ты там 3 раза в неделю ходишь в какую-нибудь спортивную секцию по твоему выбору. Потому что не весь же день сидеть в этом компьютере. Вот вы устанавливаете четкие критерии, четкие правила. Как, знаете, правила дорожного движения. Они же не должны быть двойной трактовки, иначе будут постоянные аварии. Иногда правила полезно прописать. Вот такая табличка рисуется, называется поведенческий контракт. В первой колонке прописываются четкие правила. Вторая колонка – это бонусы. Это то, что получает ребенок, когда он выполняет ваши нехитрые правила. Давайте определимся, а что же является бонусами? Вот что мы ребенку обязаны, вне зависимости от того, как он себя ведет? Конечно, мы его должны кормить, одевать. У него должна быть крыша над головой. Я бы сказал, не то, что мы должны любить, но мы его... Вот никогда нельзя говорить: «Я тебя такого не люблю». Но это вранье, мы любим ребенка любого. Мы можем на него злиться, поэтому можно сказать: «Я злюсь на тебя. Вот, ты хороший, но поступаешь ты сейчас плохо». Вместо того говорить, что ты плохой. «Ты хороший, но поступаешь ты сейчас плохо. Я тебя люблю, но очень злюсь сейчас на тебя, потому что мне обидно». Что является бонусами? Бонусы — это, пожалуйста, это деликатесы, это какая-то дорогая одежда, это интернет, это гаджеты. Это то, что не составляет, какой-то минимум прожиточный. Пожалуйста, вы можете просто так любить ребенка, у него пару деревянных игрушек, вы целый день его любите, хорошо к нему относитесь, обнимаетесь, но играет он деревянными игрушками во дворе дома. Это базовый уровень. А хочет пойти в торговый центр, где вы на него потратите несколько тысяч рублей, да, хочет дорогой телефон или парфюм — извините, это ваша добрая воля. Сынок, вообще не вопрос, помогу, чем могу, пожалуйста, ходи в школу, учись без текущих двоек и троек в четверти, и вот хочешь гаджет — пожалуйста, бери. Кстати, телефон — это ваше имущество, интернет — это ваше имущество. Имущество ребенка до 18 лет является вашим, если оно не оформлено на него нотариально. Вот ваше это все. Поэтому, если вы понимаете, что ваше имущество идет ребенку во вред, например, у него возникает тяжелая компьютерная зависимость, ваше полное право по семейному кодексу ограничить его доступ к этому имуществу. Надо вообще понимать свои права. И третья колонка – это санкции, это последствия, когда ребенок нарушает правила. И последствия тоже должны быть четкими. Очень часто детей стращают, ругают, причем говорят то, что заведомо невыполнимо. Еще раз так себя будешь вести, мы тебя из дома выгоним. Что за ерунда? Куда вы его выгоните? Да? Ты больше не получишь конфет. Ну как это он больше не получит конфет? Вот если вы скажете, ты не получишь конфет до завтрашнего утра или в течение там 3 часов и засечете время, тогда да. То есть и последствия, они должны быть четко оговоренные. Сынок, получишь 2, ну, будешь без доступа в интернет, пока ее не исправишь. А исправить 2 это получить вот столько-то, например, там 4 или 5. И да, у вас должны быть технические возможности поменять пароль на Wi-Fi и так далее. В конце концов, выдать ребенку кнопочный телефон и забрать у него смартфон. Но об этом надо договариваться заранее, в спокойной обстановке. Вот мы начинаем жить по правилам. А не в тот момент, когда вам больно, обидно, вы начинаете орать. И ребенок это воспринимает как, ну, как несправедливость, потому что как бы его не предупреждали, а тот на ходу начинает выдумывать какие-то правила. Вот. А потом, что еще бывает, скандал прошел, родители мучают совесть, и они, ну, закрывают глаза на собственные правила и дают ребенку конфету, телефон или что-то еще. Очень важно подарить детям твердых родителей. Твердый родитель – это родитель, который последователен в своих правилах. Я не говорю жестокий, я говорю твердый. Сказал – сделал. Потому что если он держит слово, в том числе в наказании, он будет держать слово и в своих обещаниях. Ну, обещаниях там что-то сделать, как-то помочь – на такого родителя можно положиться. А если родителя можно продавить, если он может отыграть свои же слова и постоянно это делает, то отец и мать имеют консистенцию зыбучего песка. Ребенку не на что опереться. Поэтому такое составляющее семейного счастья – это теплый контакт, обнимашки, сопереживание, совместное время – и в том числе некая твердость и последовательность. Некие красные флажки, которые никто не должен переходить. Да, дети, мы можем с вами ругаться. Мы можем повышать голос. Я, кстати, не вижу ничего страшного в том, что близкие повышают друг на друга голос. Что такое повышение голоса? Человека распирают эмоции, и этими эмоциями окрашивается голос. Если вы в этот момент в себе это все удерживаете, привет, психосоматика. Чайник свистит, вы заткнули свисток, чайнику сносит крышку. Поэтому у взрослых и детей очень огромное количество психосоматических заболеваний. Гипертоническая болезнь, язва, нейродермит, бронхиальная астма сдерживают эмоции. Но надо учить детей выражать эмоции. Он может говорить, я злюсь на тебя. Кстати, я бы не упадал в обморок, если ребенок говорит, ты плохой. Ты плохой переводится, ты плохой означает, что ему сейчас плохо, и он на вас злится. Ты злишься на меня, солнышко, что я тебе не даю конфет. Но дети не имеют права поднимать на родителей руку, тем более бить родителей. Вот здесь вы ребенка останавливаете. Он замахнулся кулачком, вы перехватываете руку. Маму бить нельзя, папу бить нельзя. Но ругаться можно, топать ногой можно. Приучайте детей выражать злость. Давай порвем листок, потопчем, кинем какую-нибудь подушку на пол. Но он не может кинуть на пол вашу чашку, кинуть эту чашку вам в голову. То есть вот такая тонкая грань между свободой чувствовать и рамками, чтобы это не переходило в насилие, в агрессию, в частности, к родителям. Еще между собой, да, я думаю, что братья и сестры, если у кого из вас они были, ну, конечно, мы ругались, иногда даже дрались, это некое взросление. Но опять-таки, если они дерутся и при этом получают травмы, и вы везете их в травмпункт, или они разбивают ваше имущество, то это, конечно, надо пресекать и наказывать обязательно обоих детей. Ничто так не сближает брата и сестру, как совместное наказание. Ну и братьев и сестер между собой. Когда мы начинаем вставать на сторону одного из детей, мы только усиливаем конфликт их между собой. Ну, кто был в своей семье старшим или младшим братом, вы прекрасно знаете, что младший ребенок может подначить старшего, потом уйти в тень и старшему достанется, да и старший тоже может подначить младшего. А когда им надо, они умеют договариваться, поэтому, пожалуйста, наказывайте обоих. Ну, еще я скажу в заключении про счастливую семью. Очень важно, в каком, собственно, состоянии находится каждый человек. Это особенно касается взрослых. Ведь согласитесь, когда вы сами находитесь в устойчивом состоянии, ну, вот сейчас прям поставьте обе ноги на пол, упритесь ножками, вот вы устойчивый, вы чувствуете почву под ногами. И я думаю, что у каждого бывает момент, когда на душе легко, хорошо, тепло, вы спокойны, вы устойчивы и уравновешены. Вот в этот момент вы легче переносите какие-то взбрыки эмоциональные ваших родственников. Вспылил супруг, супруга, ребенок закапризничал, а вы в этот момент устойчивы. Вот день у вас такой какой-то хороший с утра. И вы не поджигаетесь от своего родственника вот этими эмоциями, вы остаетесь спокойным, таким присутствующим в реальности человеком. Вы знаете, как бывает, ребенок плачет, капризничает, его несчастные, уставшие молодые родители, они сами нервничают, начинают на него орать, ребенок орет еще больше. Приходит в гости бабушка, старенькая, спокойная, или прабабушка, спокойная, устойчивая. Она берет этого младенца на руки, и он через минуту успокаивается. Он начинает резонировать со спокойствием бабушки. У нас в голове есть зеркальные нейроны. Они позволяют нам входить в резонанс с другими людьми. Ну, немножко чувствовать, что они чувствуют. Настраиваться с ними на одну волну. И вот когда в семье есть устойчивый член семьи, вот на эту волну начинает настраиваться вся семья. Короче говоря, когда вы заботитесь о своей душе, это большой подарок всей семье. Бессмысленно требовать адекватности от жены, от мужа, от детей, когда ты сам на них орешь. Но сколько можно говорить, чтобы вы успокоились? Ну, давайте заниматься своим состоянием. И вот когда вас самого начинает вот выводить на эмоции, вы понимаете, что еще секунда и случится непоправимое, вы заорете, ударите, потом будете жалеть. Я иногда вот прошу, как практическое задание, ну уйдите вы в другую комнату, выйдите вы на улицу. Возьмите вы бумагу, блокнот, бумага все стерпит. И пишите все, что вы собираетесь сказать вашим близким людям. И я видел такие записи. И приходит женщина и показывает, вот я там разозлилась на эту свекровь, которая пришла, не предупредив. И я по вашему заданию все написала на листок. Это был изорванным стержнем листок, и там была прямо брань даже. Вот, потом я увидел такие мокрые пятна в этом листе. Она говорит, вы знаете, я прямо плюнула в этот листок. А потом пятна стали более крупные. Вы знаете, доктор, я расплакалась. Ну, хорошо, что она плюнула в листок, а не в свекровь. Понимаете? Вот, а потом, к концу второй страницы, почерк женщины стал более ровный. И мысли стали более здравые. И вдруг она поняла, когда ее отпустили эмоции, что ее свекровь это очень хорошая, но несчастная женщина, у которой год назад умер муж. И ей очень одиноко. И она, как может, ищет контакта. И вот так вот иногда слишком назойливо приходит в молодую семью. И вот она говорит, я когда успокоилась, и мое сердце стало биться ровно, и появилось какое-то тепло к свекрови. Но это появилось после того, как она 20 минут плевала в листок. Говорит, я вышла к ней, села рядышком и говорю, мам, давай чайку попьем. И вот мы сидим, пьем чай, и вдруг свекровь как-то выдохнула, расслабилась и говорит, Марин, я, наверное, вас немножко напрягаю, давай я буду как-то звонить перед тем, как приходить. И они впервые за последние 2 года нормально поговорили. Это говорит о том, что если хотя бы один член семьи будет устойчивым, это запустит перемены во всей семейной системе. Помните наш пример про подводную лодку? Вся семья находится в одной общей атмосфере. Спасибо вам большое за нашу сегодняшнюю встречу, за наш контакт. Вот, и мы будем продолжать наше общение и поговорим, ну, например, об отношениях супругов более подробно, потому что, повторюсь, на отношениях мужа и жены держится счастливая семья. Спасибо, до новых встреч.
Сергей Валерьевич, большое вам спасибо за то, что вот отзываетесь и предлагаете каждый раз интересные темы. Я думаю, следующая тема тоже будет интересная, следующая тема нашей передачи. А для наших радиослушателей я сообщу и напомню, что мы выходим в эфир еженедельно по четвергам в 23 часа и на следующий день в повторе в 16 часов. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вел передачу я, ведущий цикл просветительских передач «Уберечь детей от зависимости» Александр Простакишин. Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Сергей Валерьевич, ждем вас в следующей нашей совместной передаче.
В эфире радио «Радонеж» вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Радиостанция «Радонеж» в пакете «Триколор ТВ». С 17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» – крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире «Триколор ТВ» занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора – более 40 миллионов человек. «Триколор ТВ» смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги телевизионного вещания, «Триколор ТВ» предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ».